Эта тема называется «Триединство Бога». И эта тема, она завершает этот блок природы Бога. Блок, который вы видели, который, который вы могли слышать, и я думаю, вы имели много благословений. Знаете, это необычная тема, она у нас первый раз у нас в нашем объединении. Мы как-то раньше в библейских институтах и школах у нас не было темы «Триединство Бога». Ну, мы начинаем, и как-то это было в разных темах, но сегодня у нас эта тема, которой мы попытаемся охватить такую большую тему, говорящую о природе Бога, о Его личности, о Его триединстве, о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом. И прежде чем мы войдем в эту тему, хотел бы, чтобы мы могли вместе с вами помолиться и пригласить Духа Святого, чтобы Он мог помочь нам открыть Бога, потому что в вопросе познания Бога очень важно, чтобы Он открывался нам. Давайте вместе помолимся, и тогда приступим к этой, я верю, интересной теме. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам. Мы благодарны Тебе за Твою благость и милость. Спасибо Тебе за эту библейскую школу, за эту возможность находиться здесь, в этих классах. Господь, мы молимся, дай нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Открывайся нам, Господь, на страницах Твоего Писания, на страницах Библии. Господь, говори в наши сердца, мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты вел нас, чтобы Ты открывал нам самого себя. Господь, я молюсь за каждого студента. Если какому-то из студентов что-то мешает слушать или воспринимать, я молюсь, чтобы это было удалено во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь, чтобы каждый из них мог видеть Тебя, Господь, когда мы здесь будем рассуждать о Тебе, Господь. Чтобы Ты открылся каждому из нас во имя Иисуса Христа. И вся слава принадлежит Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Итак, дорогие, мы приступаем к этой теме «Триединство Бога». И сразу скажу, что вопрос триединства – это вопрос самораскрытия Бога человеку. Бог открывает Себя посредством откровения, посредством того, что записано на страницах Библии, как мы уже сказали. И то, что раньше люди могли не замечать или не придавали этому значения, вдруг становится понятным, вдруг становится открытым. И это то, что Бог делает в жизни каждого христианина, каждого человека, который обращается к Богу. Есть вот эти вот моменты, когда Бог открывает нам, когда что-то сложное, что-то непонятное становится очевидным, становится общедоступным для всего тела Христа, для Его Церкви. И в вопросе триединства это также очень важно, чтобы Бог, Он открывался нам. И Он открывается. Есть очень много того, что уже открыто от Церкви, открыто телу Христа. И когда мы говорим о триединстве, мы должны понимать, что мы говорим об опыте веры и богопознания у миллионов христиан, которые живут сегодня, которые жили от начала рождения Церкви. В вопросе триединства или на божественной тринитарности, это такой теологический термин, который описывает Троицу, тринитарность. Здесь важно учитывать, когда мы говорим об триединстве, учитывать коллективный или соборный опыт христианской веры, который имеет предпочтение над таким, знаете, эксклюзивно-индивидуальным опытом, когда в истории Церкви не один раз, но это было, когда вот такой, как я сказал, эксклюзивно-индивидуальный опыт познания Бога приводил к ересям, приводил к каким-то ложным доктринам. И здесь важно понимать, что это касается всей Церкви. Вопрос понимания Бога. Это не просто как бы вот кто-то один эксклюзивно получил, и остальные этого не видят. Это касается всей церкви. И в то же самое время вопрос христианского понимания Троицы не является как бы выражением какого-то частного мнения, какого-то индивидуального богослова. Это, еще раз повторюсь, опыт Вселенской Церкви. И это важно понимать вот в самом начале, прежде чем мы будем дальше углубляться в эту тему. А в то же самое время я хочу отметить, что осознание вот этого опыта является индивидуальным откровением каждого верующего, каждого христианина, который хочет познать Бога и в которого он верит. Поэтому, видите, с одной стороны, это такой вселенский опыт всей церкви, это то, что открыто всей церкви, и с другой стороны, это должен принять каждый верующий, каждый христианин должен это увидеть сам, конечно же, посредством Духа Святого. И вот мы для этого здесь сегодня с вами и собрались, чтобы каждый из нас мы могли увидеть. А те, кто видели до этого, могли бы утвердиться в том, что они видят. И, возможно, почерпнуть что-то новое для себя. И пытаясь определить, кто есть Бог, мы можем прийти к определенным заключениям, к определенным формулам или описаниям. Но при этом мы всегда должны понимать, что вот все эти формулы, все эти описания, все эти термины, они не выражают всю полноту божественной реальности. То есть мы должны это принять и с этим смириться. То есть мы сегодня понимаем настолько, насколько Бог открылся нам. Но мы верим, что Он намного больше, чем Он открылся нам. Но то, что Он открывает нам, этого достаточно, чтобы мы могли общаться с Ним, чтобы мы могли принять то, что Он имеет для нас, в частности, спасение, в частности, искупление. И мы также будем говорить, это будет один из последних разделов, мы подойдем к нему, будет такой кульминационный раздел, когда мы будем говорить, насколько Троица, она важна в вопросе спасения. И забегая вперед, скажу, что понимание Троицы, понимание откровения Троицы, оно напрямую связано с вопросом спасения. Поэтому так важно знать, во что мы верим, в кого мы верим. Так важно понимать, каков Бог. И Он не против, чтобы мы об этом знали, потому что это Его инициатива открыть себя людям, открыть себя нам. И то, что мы понимаем, то, что мы знаем, это то, что сам Бог открывает нам. Знаете, в Библии есть три самостоятельных, но взаимосвязанных таких типа на свидетельство о Боге. И мы поговорим об этих всех трех, о каком-то больше, о каком-то меньше. Первое свидетельство о единстве Бога, то есть Библия свидетельствует о единстве Бога, что есть только один Бог. И об этом она очень четко свидетельствует, и мы с вами об этом увидим на страницах Писания. А следующее, второе, в Библии есть свидетельство о трех лицах Бога. То есть Библия свидетельствует о трех лицах Бога, о Боге Отце, о Боге Сыне и о Боге Духе Святом. И третье свидетельство – это указание на триединство Бога. Мы также с вами об этом поговорим, о тех местописаниях, о тех моментах, которые запечатлены в Библии, которые говорят о триединстве Бога. Путь к осмыслению Троицы не был таким легким в истории христианства, но тем не менее он привел к тому, что христианский Бог, он триедин. И нам важно это принять и в это поверить. Как и все связанное с христианством, путь к познанию троичности Бога начался со Христа. И это важно. После темы «Христос в центре» опять мы возвращаемся ко Христу. Знаете, до прихода Иисуса Христа люди или Божий народ, иудеи, они верили в одного Бога, в единого Бога. И они верят в Него и сейчас также. Но с приходом Иисуса Христа что-то изменилось. Бог начал открываться людям в Иисусе Христе. И люди видели и начали понимать, что Иисус является Богом. Также на арену вышел Дух Святой во всей полноте в день Пятидесятницы, и как третья личность Божества заявил о себе и начал, когда церковь при его непосредственном участии образовалась, начал вести церковь и руководить ею. И мы увидим с вами шаг за шагом, как вот это интересное открытие Бога на страницах Библии, как вот в истории человечества, как Бог открывал себя. И по своей сути, как я уже говорил, триединство, оно выражает сугубо христианское понимание Бога. Поэтому не ищите понимания у мусульман о триединстве Бога и у иудеев, у евреев также. И их Бог, Он Бог единый. И это так, да, аминь. Наш Бог тоже Бог единый. Но Он открылся нам в Иисусе Христе, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И это пришло с Иисусом Христом. Это через Него Он, Бог нам начал открываться по-новому. Поэтому, знаете, для меня, немножко непонятно сегодня, когда некоторые христиане, знаю, в том числе наши братья и сестры, которые раньше учились в библейском институте, которые вроде бы как знают истину, но они вошли в церкви мессианские, и кто-то пошел в иудаизм, и вроде бы как бы хотели познать глубже Бога, вроде бы как хотели бы научиться у евреев, как лучше познать Бога, глубже, скажем так, как бы восхищаясь тем, как они чтут традиции, как чтут то, что Бог заповедал им. И мы об этом тоже поговорим, мы с этим тоже разберемся. Но, знаете, на наш взгляд, это опустились на ступень ниже, поскольку в Иисусе Христе, к сожалению, вы знаете, что иудеи, евреи пока в целом, как нация, как сообщество, не признают Иисуса Христа как Мессию, но их это открытие впереди для них, и только некоторые евреи верят в Иисуса Христа. И для них сложно понять вот то, что понимаем сегодня мы. Поэтому это ни в коем случае не делает нас гордецами, ни в коем случае не дает нам какие-то там, что-то, чтобы гордиться. Но, с другой стороны, это налагает на нас определенную ответственность хранить это откровение, нести его и использовать его для славы Божьей. И, как я сказал, что верхом или вот таким венцом триединства является спасение, то есть участие Троицы в спасении. Об этом мы с вами поговорим в третий день. И, знаете, то, что я говорил, что вот с приходом Иисуса Христа, как бы, это не значит, что в мире, когда Иисус пришел в мир, это не значит, что Бог как-то изменился. Бог есть Троица от вечности, и мы с вами это также увидим. Но Он просто с приходом Иисуса Христа начал открываться как Троица, больше открываться как Троица. И вот об этом я говорю вам. И знаете, однако признание Христа Господом и Спасителем, уже не говоря о том, что Он сам называл Себя Сыном Божьим, заставило серьезно рассмотреть факт того, что иудейский раввин, который жил в первом веке и который не только был назван вот такими значительными именами, но также стал объектом поклонения, объектом богослужения, я говорю об Иисусе Христе. И это при строгом монотеизме, монотеизм – это верование в единого, в одного Бога. Чуть попозже об этом поговорим. Но вот иудеи, они при строгом монотеизме видели, что Иисус, Он ведет себя во многих аспектах как Бог, говорит как Бог. И такие, как своего рода намеки, а в некоторых моментах и напрямую, когда Он говорил, что Он и есть Бог. И для них это, конечно, было непонятным, было для кого-то это было неприемлемым. Но это так и есть. Иисус, Он является Богом. И мы об этом увидим с вами. Находясь здесь, мы уже верим, что Он Бог. Но находясь в библейской школе, мы будем с вами познавать и смотреть в Писании об этом. А вначале хотел бы сделать такой небольшой экскурс в историю, буквально короткий, в историю нашей с вами церкви, я имею в виду христиан, когда во втором веке Игнатий Антиохийский, также известный как Игнатий Богоносец, он уже вполне осознанно говорил о Христе как о воплощенном Боге. И когда я сейчас говорю об истории, я говорю о тех записанных документах, которые сохранились до наших дней. Знаете, интересно, вот мы как пастора, мы проповедуем Евангелие, есть проповеди, которые звучат, и какие бы они хорошие ни были, но если они не записаны на бумаге, если на что-то не осталось вот таких, ну сейчас есть цифровые носители, потом это как-то забывается и уходит, приходят следующие и проповедуют, несут эту эстафету дальше. Но люди, которые призваны Богом, есть и не призваны Богом, но если они свои мысли записывают на бумаге, и в то время не было цифровых носителей, но они имели возможность писать, и они записывали это. И вот то, что они записывали свои мысли, это распространялось, и это утверждалось в том обществе, о котором мы с вами говорим, первый, второй, третий век, когда были определенные мысли, понимание Бога. И, конечно же, также приходили и ереси, приходили какие-то ветроучения, которые также умные люди, которые пытались Бога постичь через логику, они записывали на папирусе, на пергаменте. И это, естественно, влияло на других людей. И вот я уже сказал вам об одном из таких богословов, как ну, тех, кто занимался этим, Игнатий Богоносец, он уже записывал вполне осознанно о Христе, как о воплощенном Боге. Христианские апологеты II века, в особенности Иустин, они отождествляют предсуществование Сына Божьего с божественным логосом, о котором записано в первой главе Евангелия Иоанна, что Иисус есть слово, логос. И Феофил Антиохийский, это шестой епископ, который жил в конце второго века, он был первым, и историки говорят об этом, что он был первым из христианских богословов, кто употребил вот этот термин «троица», откуда это и пошло. И он в своей работе, которая называется «Против Автолика», это 168 год нашей эры, он там употребил вот этот термин «троица». И он в этой работе определял Троицу как Бога, Его Логос, Его Слово. Знаете, наши оппоненты, те, кто против Троицы, они говорят о том, что в Библии нет такого понимания Троица. И они правы, чтобы вы понимали, что в Библии нет вот такого термина Троица. Это, как вот мы сейчас видим с вами, это люди, которые дали название вот божественному, чтобы мы своим человеческим умом как-то могли это понимать и различать. Но вы знаете, в Библии нет слова «Библия», например. В Библии нет слова «Библия». Но это не мешает нам говорить «Библия», и мы понимаем, о чем речь. В Библии есть Писание, там, слово, есть много других терминов, но термина «Библия» нет. Но мы приняли так, и когда мы говорим слово «Библия», все мы понимаем. Вот точно так же слово «Троица», когда богословы, теологи, они начали применять этот термин, он прижился в христианстве. И когда мы говорим «Троица», мы понимаем, о чем речь, о ком речь. Поэтому не стоит сильно, обращать внимание на то, что кто-то пытается напасть, что вы говорите о том, чего нет в Библии. Нет, мы говорим о том, что есть в Библии. И в Библии есть Бог, который единый, который трех лицах. Он выражен как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И осознание того, что существует три вот этих божественных проявления, но существует только один Бог, привело в III веке к ряду учений, которые в итоге привели к различным ответвлениям. И вот здесь появились различного рода ереси, типа монархианизма и модализма. Я чуть попозже расскажу об этих ересях. Но далее акцент на единстве божественного существа, например, ну, те же мархиане, модалисты, они утверждали, что Отец, Сын и Святой Дух — это только божественные имена, как бы имена одного единого Бога. Но если проще вот вам сказать, чтобы вы могли понять, это как бы если вот, ну, взять, как сравнить с человеком. Например, вот есть Петр Петрович Иванов. Он является сыном, он является отцом, и он является мужем. И вот в одном случае он представлен как сын, когда он общается со своими родителями, в другом случае он представлен как отец, когда он общается со своими детьми, и в другом случае как муж, когда он общается со своей женой. И вот так, ну это, конечно, упрощенно, вот так модализм, это ересь, которая была во II веке и в III веке, так они пытались объяснить Бога. Они как бы говорили, ну, как они говорили, что вначале Бог явил себя в роли Отца, затем в роли Сына, и после Вознесения Христа в роли Духа Святого. Но все это один и тот же Бог. Как бы, ну, мы понимаем, если так, забегая вперед, или, скажем так, сразу по вот, горячим следам, пока мы здесь, можно вспомнить, когда Иисус, Он молится Отцу, и получается, Он молится Сам себе. То есть есть много таких, много есть мест в Библии, которые противоречат тому, вот той ереси, о которой я вам говорю. И мы не будем рассматривать ереси, мы лучше... Я просто как пример того, что это такой небольшой исторический экскурс, который как бы говорит, что в начале христианства, в самом начале, когда Иисус, Он был распят, и Он воскрес, и Он ушел к Отцу, и Церковь родилась. Вначале она была еще иудейской, и не возникали подобные моменты, подобные вопросы, когда Церковь, она утверждалась, она как бы происходило ее становление, когда она потом вынуждена была защищать себя от тех гонений, которые происходили. И вы знаете, церковь была гонима в первые века, и это были серьезные испытания для церкви. Пока она становилась, пока она росла, то есть не было вот этих вызовов. Но именно рост церкви, именно то, что церковь начала расти, и к ней начали присоединяться язычники, умные язычники, философы, люди, которые были грамотными, понимали многие вещи, они рассуждали, умели это делать. И когда они рождались свыше, будучи младенцами, будучи, как бы, может быть, не понимая или вовремя их не наставили вот правильно на этот путь, а может быть, те, кто были рядом, они и сами до конца не понимали. А эти люди начинали употреблять свой ум, начинали логически выстраивать вот эти вот умозаключения и цепочки, каков же Бог, пытаясь его описать. Вот так иногда и получались ереси. То есть когда, не дожидаясь от вот этого откровения от Бога, того, что Бог сам открывает и показывает нам, люди через свой ум, через свое рассуждение, в итоге, ну, попадали вот в такие сети нашего врага, врага человеческой души. И рождались ереси, против которых церковь уже потом вынуждена была, защищаясь, как бы выдавать свои определение Бога, свои определения, кто такой Иисус Христос, кто такой Дух Святой. И это вопрос, ну, эти вопросы были в истории церкви. Один из таких значимых богословов был Тертуллиан. Конкретнее, он конкретно уже сформулировал понимание Бога как одной сущности, в которой также участвуют Сын и Святой Дух. И терминология уже Тертуллиана, она оказалась такой приемлемой и принятой для латиноговорящих христиан. Ориген, еще один такой богослов, Ориген, это богослов III века, и его последователи, они признавали три ипостаси как самостоятельно существующие, где основополагающая и главенствующая роль отводилась Богу Отцу. И тоже вот я просто вам говорю, как это было, вот то, что они писали, то, что писал Ориген, но там сразу скажу вам, что были такие небольшие отклонения, потому что здесь больше говорилось о том, что Бог Отец, он только он мог в полной мере пониматься как Бог, от Отца произошел Сын. И следует отметить, что хотя Ориген, он, да, учил о вечном происхождение Сына, но божественность Сына была не изначальной, а как бы производной, и отсюда вот уступала в своем достоинстве Богу Отцу. От Сына происходил по Оригену Святой Дух, который тоже божественен, но в своей божественности уступает Отцу и Сыну. И вот это просто такие примеры, небольшие примеры. Я больше не буду их приводить из истории, чтобы мы лучше больше пойдем в Писание и в истину, но чтобы вы понимали, что этот процесс, вот, он был непростым. Очень много, если вы пойдете в какие-то духовные учебные заведения, там есть, это очень большая тема, есть очень много трудов отцов церкви, как они понимали Троицу, и это умные люди, и есть там такие повороты и завороты речи, что, ну, такая терминология, это целая наука, целый такой пласт вот, изучения Бога, когда люди изучали Бога и записывали это, пытались записать это на бумагу, и это сложный процесс. И вот как бы, чтобы вы понимали, что вот эти все примеры, они как бы говорят о том христианском развитии, понимании Троицы, они, ну, в итоге привели к одному из таких самых решающих в то время, в самом начале церковных разногласий, которые было в IV веке. Это разногласие известно как тринитарный спор. Это спор между Арием. Это был пресвитер, и это арианство, это то лжеучение, из которого уже, ну, как впоследствии появились свидетели Иеговы. И вот все вот эти вот моменты, они привели к тому, что был созван первый Никейский Вселенский собор, который состоялся в 325 году. В 325 году. И тогда собралось 318 епископов со всего мира, со всей известной, ну, местности, где находились христиане. И почему это об этом говорю? Чтобы вы понимали, что в истории церкви были люди, которые на тот момент они являлись священнослужителями, они являлись теологами и богословами, людьми, которые практиковали поклонение Богу, служение Ему. И они, эти 318 человек, которые собрались вместе 2 месяца, они рассуждали над Словом Божьим, вырабатывая вот эти постулаты, вырабатывая эти символы, символ веры, который стал как бы итогом их совместных рассуждений. И они приняли то, что Иисус равен Богу, то, что Богу Отцу, и также является Богом. То есть это было принято на этом соборе, и это как бы уже значило, что все христиане должны верить так. Вот одинаково, потому что были, как я говорил уже, эти отклонения, арианство, где Иисус не был Богом. И знаете, не все были согласны, не все подписали, трое епископов, они не подписали вот это исповедание веры, и их сразу отослали в ссылку. Ну, вот так в то время дисциплинарное такое было наказание. Ну, в принципе, и все. Я дальше не буду делать экскурс по истории. Это как бы самое начало, чтобы вы понимали, потому что наши оппоненты говорят, что Троицу вот придумали и установили только вот в третьем веке, вот на этом соборе. Как бы нет. Мы с вами увидим, что Троица, она есть в Библии, что это библейское учение, что об этом говорит слово. И единственное, что церковь еще не имела, вот она только родилась, она еще не имела этого опыта, чтобы, познавая Бога, можно было все это выразить на бумагу. И это сегодня мы имеем массу книг, сегодня мы имеем вот этот богатейший опыт церкви, которой больше 2000 лет. Но в самом начале, самое начало всего этого еще не было. Поэтому, знаете, по принципу, кто что понимал, тот так и служил, тот так и видел. Но, конечно же, было что-то коллективное, что-то общее, как вот в случае с Никейским этим собором, когда собрались епископы и, рассуждая, они пришли к единому постулату, к единому символу веры. В частности, в тот момент это был острый вопрос о том, что Иисус является Богом, Он равен Отцу, и Он является Богом. И они это приняли. И следующее, переходя от такого небольшого экскурса по истории, чего бы теперь уже хотелось бы коснуться, это начать рассмотрение единства Бога, о том, что Бог един. И приступим уже, или как бы теперь начнем говорить о Боге. Начиная говорить о Боге, хочу, чтобы вы понимали и знали, что вера древних иудеев, она была строго монотеистической. То есть монотеизм — это один Бог, они верили в одного Бога. И такова эта вера и сегодня, я уже об этом говорил. Но знаете, вот в этой связи важно, чтобы вы учитывали, что в той среде, где находились евреи, они находились в среде многобожия. Это называется политеизм, когда верят не в одного бога, а в многих богов. То есть, другими словами, вокруг евреев находилось множество народов, которые верили в множество богов. У них был там не один, не два, и множество богов. У кого-то какой-то был главенствующий один бог, но они верили в разных богов. И знаете, вот в этой связи важно понимать, что вот Бог, Он открывался евреям как один бог, как единственный бог, как единственная божественная личность. И я думаю, что, ну как вот, знаете, есть такое мнение, что одна из причин, почему Бог именно начал открываться вот в начале как один Бог, потому что они находились вот в этой среде многобожия. И если бы в тот момент Он открылся им как триединый, то они бы с легкостью это приняли, и в итоге это выросло бы в три Бога просто. Ну, это как одно из таких мнений. Но единство Бога раскрывалось Израилю в разные времена и разными способами. То есть Бог по-разному открывался своему народу. В частности, вот вспоминая 10 заповедей, например, мы можем начать с этого. Это Исход, 20 глава. Исход, 20 глава. И там буквально 2-3 стих. Исход 20:2-3. Написано, Бог говорит, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Или взять Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». То есть с самого начала Бог утверждает, и вообще во всем Ветхом Завете Он утверждает, что Он един. И знаете, вот это утверждение, оно было настолько мощным, настолько сильным, что Иудеи, они приняли это в их ментальности, что Бог един, Он один. И исход, например, 43 глава, 10 стих. О, прошу прощения, Исаия, 43 глава, 10 стих. Пророк Исаия, это уже позже, но все это по-прежнему Ветхий Завет. Исаия, 43 глава, 10 стих. Здесь Бог говорит через пророка: «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». То есть здесь четко и понятно говорится об одном Боге. И Бог делами продемонстрировал Израилю свою уникальность, свою вот эту уникальную реальность. Поэтому им следовало поклоняться, служить и повиноваться исключительно этому Богу, одному Богу. Не было никого другого, кто, как бы, вот, можно сказать так, столь убедительно мог бы подкрепить вот свое притяжение на божественность, как это сделал Бог. Он Бог, и Он разобрался со всеми богами. Вы помните, как Он разобрался с богами Египта, как Он посмеялся над ними, как вот эти все боги, ведь все эти 10 казней, это все были казни против каждого башка, против каждого бога тех времен, политеизм, когда Египет верил во многобожие. И всемогущий Бог прошелся по каждому Богу, доказывая своему народу, что только Он один Бог, Он единственный и нет другого. И в этой связи важно понимать, что запрет идолопоклонства, это вторая заповедь, во второй заповеди это исход, можете записать, 20 глава, 4 стих. Исход, 20 глава, 4 стих, мы не будем открывать, но вы помните. То есть это вторая заповедь, которая говорит об идолопоклонстве, чтобы народ Божий не поклонялся идолам, а поклонялся своему Богу, Богу Иегове. Второзаконие, 6 глава, 14 стих. Второзаконие, 6 глава, 14 стих. Тоже говорит, смотрите, здесь написано, Второзаконие 6, 14. «Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас». Не последуйте. То есть Бог не терпит никакого поклонения предметам, которые созданы руками человека, потому что Бог только Он. И вот это отвержение политеизма, оно проходит через весь Ветхий Завет. Давайте еще посмотрим с вами Захария, пророк Захария, 14 глава, 9 стих. Пророк Захария, 14 глава, 9 стих. «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». То есть Бог неоднократно, Он демонстрировал свое превосходство над вот этими другими претендентами на божественность. И люди в Ветхом Завете, они должны были размышлять об этом едином Боге. Они должны были, я сейчас говорю об иудеях, о Божьем народе, они должны были не просто размышлять, но вы помните, «Шма Израиль, слушай Израиль», то есть чтобы они могли навязать эти заповеди, эти законы на свою руку, на свое чело, чтобы могли изучать их с детьми, рассказывая им и дома, и когда идут в пути. То есть Бог делал все, чтобы его народ, он утвердился в этом откровении, что он один, Бог един, и нет другого Бога. Он не дал им никакого ни изображения, ничего у них не было. Этот невидимый Бог, который доказал свою божественность через то, что Он провел их сквозь Черное море, что Он их кормил их в пустыне манной. Он дал им мясо, когда нужно было мясо. Он заботился о них, этот столб облачный, который не только показывал им путь, но охранял их от жары в пустыне, это как прохлада, как кондиционер своего рода. И огненный столб, который ночью, в пустыне ночью, достаточно прохладно, если не сказать, что холодно, они же там были не один год. Этот столб огненный, он не только освещал их, но и также грел. Так что Бог заботился о них постоянно. Он как бы являл им доказательства самого себя, что только Он один Бог. нет другого Бога. И это было сильно, это было мощно. И учение о единстве Бога не ограничивается только в Ветхом Завете. А здесь вот с самого начала христианская церковь, как и иудеи, она провозглашала веру в единого Бога. И мы это делаем также сегодня. 1 Коринфянам 8 глава. Давайте откроем. Первое послание Коринфянской церкви, 8 глава, с 4 по 6 стих. 1 Коринфянам 8 глава, с 4 по 6 стих. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем. Здесь Павел пишет Коринфянам и говорит об идоложертвенном, но смотрите, что он пишет. Мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. То есть здесь Павел четко говорит об едином Боге. Также в послании к Галатам Павел пишет, Галатам 3 глава, 20 стих. Галатам 3 глава, 20 стих. Он пишет: «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Четко и понятно, что Бог один. Мы не верим в трех богов, мы верим в одного Бога. И Иаков, послание Иакова 2 глава, 19 стих. Послание Иакова 2 глава, 19 стих. Иаков пишет: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут». И здесь Иаков, он прославляет веру в единого Бога, хотя отмечает, что ее недостаточно для оправдания. Вы знаете, что чтобы иметь оправдание или спасение, нам нужен Иисус Христос. И единого Бога недостаточно. А вот только веры в единого Бога. Он говорит: ты веруешь, что Бог один? Да, правильно делаешь. Но и бесы тоже веруют. Но Спаситель – Иисус Христос. Это как бы так, забегая вперед. Ну, знаете, вот я больше хотел бы останавливаться и остановиться на божественности Иисуса Христа и Духа Святого, и на Троице, на самой Троице, на самом Триединстве. И потому вот, в принципе, это и все, что я хотел бы вам показать вот о едином Боге. Почему так? Потому что, знаете, весь Ветхий Завет об этом говорит, что Бог один, Бог един. И здесь не нужно много доказывать и много говорить. То есть в это верят, ну, это понятно. Есть очень много мест Писаний. Буквально вот несколько вам показал из Нового Завета то, что церковь, первоапостольская церковь и Новый Завет, ну, а первоапостольская церковь верила в это, и Новый Завет это подтверждает, что Бог един, Бог один. И мы верим также в одного Бога, в единого Бога. И сейчас, вот у нас еще есть немного времени, хотел бы начать говорить о божественности Иисуса Христа, остановиться, может быть, более подробно на этом, потому что вот нападки оппонентов, тех, кто против Троицы, кто не верит в Троицу, они как раз связаны не с единством Бога, не с тем, что Бог один. То есть, как я уже сказал, что об этом очень хорошо говорит Библия, этих мест Писаний очень много в Ветхом Завете и в Новом также достаточно. Но именно нападки происходят на божественность Иисуса Христа. Именно нападки происходят на божественность Духа Святого. Но важно понимать, что как раз именно это связано со спасением, с тем, что спасение, оно пришло через Иисуса Христа к нам с вами и ко всем людям. И также то, что Бог, Он начал открываться по-особенному, по-новому. Опять-таки, это Его решение, это Его воля. Это не то, что Его люди заставили или как-то вот Но пришла полнота времени. Бог запланировал это. Это было в его планах. Когда он решил теперь открываться людям, открыться людям через Иисуса Христа, открыться людям в спасении их через вторую личность Божества Иисуса Христа. И при всем этом присутствовал Дух Святой. И как вот мы потом, когда будем говорить о Триединстве, мы с вами увидим, как Ветхий Завет говорит. То есть там в Ветхом Завете есть много мест Писаний. Но когда будем говорить о божественности Христа, также это увидим. Там есть очень много мест Писаний, которые говорят и о Троице, и об... Ну, может быть, о Троице не так много, но они есть. Но о божественности Христа и о Духе Святом. То есть все это есть в Ветхом Завете. Ну, хорошо, приступим. Божественность Христа. Будем говорить о нашем Господе. Знаете, вот если продолжая то, о чем говорил до этого, в отличие от иудаизма, который верил в единого Бога, церковь, она признавала Иисуса из Назарета как Мессию, то есть Христа. И она верила в Него как в единородного Сына Божьего. И сразу можно вспомнить Матфея 16 глава, 16 стих. Матфея 16 глава, 16 стих. Матфея 16, 16. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вы помните этот момент, когда Иисус, Он спрашивал у Своих учеников, за кого люди почитают Его. Но его, конечно же, больше интересовало, за кого ученики почитают его. И здесь Петр, он выразил вот это, на то, что, как там дальше Иисус об этом говорит, что Бог открыл ему. Бог открыл ему понимание, что Христос, он Сын Бога Живого. Он не просто человек. Он не просто пророк. Но он Бог, который пришел во плоти на эту землю. Римлянам 1 глава, 2 стих. Послание к Римлянам 1 глава, 2 стих. Со 2 по 4 стих мы будем читать. «Которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем». Здесь также говорится о Сыне Божьем и об Иисусе Христе, как о Господе. Евреям 1 глава, 1 стих. Евреям 1 глава, 1 стих. И до 3 стиха. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Сразу смотрите, здесь атрибут божественности. То есть Иисус, написано, через которого и веки сотворил. То есть Иисус, Он творец, Он творил. А творить из ничего что-то – это прерогатива Бога. Ну, об этом еще чуть позже поговорим, но вот сразу как бы по ходу. «Через которого и веки сотворил», речь идет об Иисусе Христе, «сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его», другой перевод говорит, «точное подобие самой сущности Бога, и держа все словом силы своей», это тоже атрибут Бога, дорогие, «держать все, что сотворено своим словом силы своей, может только Бог», а речь здесь идет об Иисусе Христе. То есть только Богу, только Бог может, никакой не ангел и никакая другая личность не может все творение держать словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Ну и также совершил собою очищение грехов. Мы тоже об этом поговорим впереди, но просто такое емкое место, которое также говорит о том, что Он прощает грехи. Прощать грехи может только Бог. Но об этом тоже чуть позже поговорим. И вот, знаете, вот здесь, в этом Писании, мы можем видеть божественные качества Творца. и того, кто держит все своим словом. И тут речь идет об Иисусе Христе. Ну и теперь давайте посмотрим, что Писание говорит вот, уже еще конкретнее о божественности Христа. Псалом 109, первый стих. Вернемся в Ветхий Завет, и мы сейчас будем брать одно местописание с Ветхого Завета и потом с Нового Завета. Псалом 109, первый стих. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему». Один из самых таких знаменитых псалмов, который говорит об Иисусе, как о Господе. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И знаете, чем как бы знаменательно это местописание, что его употреблял Иисус Христос или вспоминал и применял в дискуссии с иудеями. Матфея 22 глава, когда он говорил о себе, он вспоминал это местописание. Матфея 22 глава, 42 стих. Матфея 22 глава, 42 стих и до 45-го. Когда он дискутировал с иудеями, он говорил: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» То есть, другими словами, он говорит: послушайте, вы говорите, что ну, как бы он сын Давидов, но Давид называет его Господом. И Господом не в том смысле, что вот, знаете, отец назвал сына по имени, ну, одного назвал там Евгений, одного назвал, одну Татьяна, а вот этого Господом назвал. Нет, речь не об этом. В то время, тем более в той восточной культуре, не давали таких имен, потому что это имя принадлежало Богу, божественной сущности, божественному личности. И он говорит здесь, как раз и им показывает на то, что Давид, он признавал Господом Иисуса Христа, как здесь написано, что «Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» Петр, проповедуя иудеям, он тоже ссылался на это местописание. Деяния 2 глава, 34 стих. Деяния 2 глава, 34 стих, с 34 по 36. Деяния 2, 34. «Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит: „Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». То есть, вот видите, он здесь как бы проповедуя говорит об этом, что это пророчество о том, что Иисус, Мессия, сам будет божественным Господом. И здесь используется, вот в оригинале используются два имени, Яхве и Адонай. Сказал у нас просто сказал Господь Господу своему, а там Яхве и Адонай. Опять-таки, для чего? Чтобы различить две личности. Речь идет не о одной личности, а о двух личностях. И это Бог Отец, и это Бог Сын. И, ну, я думаю, что не стоит уже приступать к следующему, к пророчествах, которые говорили об Иисусе или говорят об Иисусе Христе. Об этом мы с вами поговорим на втором уроке. Сейчас у вас есть возможность отдохнуть. У нас 15 минут перерыв. Отдохните, попейте чаю. Пусть Бог благословит вас. Встретимся через 15 минут.